Я вас категорически приветствую. Иван.
Дмитрий Юрьевич.
И вот мы у вас в городе Челябинске.
Очень рад, что снова вас вижу. Рад, что вы нас посетили.
Симметрично, да.
Тем более по такому радостному поводу. У нас большой проект. Не хочу сказать, закончился, потому что будем продолжать эти эксперименты. Но важный этап.
Очень расскажи хотелось... про себя немножко. Спасибо. Масса граждан тебя забыла уже.
Да, да, я был у вас уже давно.
Давно.
Вот, хочу напомнить, я археолог, занимаюсь синтоштинской культурой, археологической, бронзовым веком, военным делом этой синтоштинской культуры. Угу. И еще экспериментальной археологией, то есть такой субдисциплиной археологической науки, которая проверяет гипотезы методом натурного моделирования. И в данном случае мы натурно смоделировали целый колесничный комплекс.
Неплохо.
Об этом я сегодня вам буду рассказывать подробно.
Давай.
Но, наверное, сначала надо напомнить, что это вообще за синтоштинская культура, потому что зрители наверняка это уже не все знают. Дело в том, что многие люди в нашей стране и за рубежом слышали про Аркаим.
Да.
То есть это такой бренд, несомненно, уже. Но мало кто представляет, что же такое Аркаим. Большинство думает, что это, ну, какой-то, может быть, фестиваль, какое-то место там, где люди что-то собираются.
Силы.
Какой-то уральский Стоунхендж, как чаще всего это преподносится. Однако археологическое сообщество, начиная с первооткрывателя Аркаима Геннадия Борисовича Здановича, всегда боролось за популяризацию этого памятника, именно как памятника археологии. Аркаим – это одно из укрепленных поселений скотоводов и металлургов бронзового века. И когда нашли эту культуру, была настоящая сенсация. Почему? Потому что было известно до 70-х годов 20 века, что да, на Южном Урале, в степях жили какие-то скотоводы. Даже оседлые или такие подвижные, но не кочевые. И строили они небольшие поселки, по несколько домов, занимались отгонным скотоводством. И принципиально хозяйственный уклад не менялся тысячелетиями. Сначала были вот такие скотоводы, потом скотоводы раннего Железного века, потом были кочевники Средневековья. И как-то картина была ясная. То есть думали, что никогда не концентрировалось население, никогда не было никакого там урбанизма и вообще... больших популяций, больших...
Ну, то есть скот что-то ест и передвигается,
да.
А мы с юртами и там тележками какими-то за ними идем.
Какие-то небольшие рода, небольшие общины, то есть очень несложные общества, соответственно, с несложной иерархией, потому что общество небольшое, ему не нужна сложная иерархия. Угу. Там полувозрастная структура, да, какая-то родовая структура. И тут в 72-м году экспедиция Владимира Федоровича Геннинга и Геннадия Борисовича Здановича, наших великих археологов, отечественных, раскапывает могильник, копают курганы, полагая, что это курганы раннего Железного века, наших азиатских скифов, саков. И тут бац, оказывается, что это погребение эпохи бронзы. Да не просто погребение эпохи бронзы, а насыщенные очень богатыми вещами. По степени трудозатратности, по степени уникальности и богатства инвентаря это можно сравнить с ближневосточными некоторыми памятниками. То есть это огромное количество предметов вооружения, это огромное количество жертвоприношений скота, то есть много коров, много лошадей, много овец похоронено, большие достаточно склепы, ювелирные украшения. И что шокировало всех тогда, остатки колесниц.
Я как чайник, вопрос.
Да.
То есть можно предположить, что на Ближнем Востоке жили богато, и поэтому там богатые захоронения. А у нас тут коров гоняют, и ничего нет, и быть не может, да? И вдруг такое.
Совершенно верно. Возникает вопрос, на чем они поднялись, так сказать.
Угу.
И очевидно, что уже в ту эпоху это был металлургический регион, потому что и сейчас мы обладаем малахитом, и азуритом, и горно-обогатительными комбинатами. И тогда... было много производств, и более того, были открытые выходы этих руд, то есть выходы на поверхности, которые они видели и разрабатывали.
Угу.
Но, скорее всего, почему эти люди сюда пришли? Сейчас много работы проделано в этом направлении. Мы знаем, что это западные иммигранты. У них генетика такая, как в Центральной Европе, в Восточной Европе, как у культуры шнуровой керамики. То есть это западные пришельцы на эту территорию. Мы знаем, что там была напряженность, видимо, конкуренция среди вот этих скотоводческих общин. Есть абашевская культура и знаменитый Пепкинский курган восточнее в республике Мариэл. Угу. Курган, там 28 мужиков с наконечниками стрел, обезглавленные, там, с пробитыми головами, то есть какая-то очень серьезная битва происходила. Здесь мы видим, как эта абашевская культура в Зауралье проникает, строит укрепленное селище, это селище сожжено, люди погибли, рядом клад, но явно пытались что-то спрятать, чтобы враги не забрали. Угу. Это выливается вот в такую миграцию, которую...
А что в кладе? Деньги?
В кладе. Там есть серебряные вещи, есть ну, металлические вещи, прежде всего. Главное богатство, да, это там, да. Гривна есть, есть копья, серпы, ножи, то есть, ну, так, ценные вещи.
Да, да.
И эти люди, видимо, ведомые какими-то военными лидерами, потому что, ну, всегда такую экспансию ее возглавляют, конечно, да, подготовленные, да, военные лидеры. Они приходят на эту территорию, начинают ее активно осваивать, укрепляться здесь, угу, потому что здесь жило, судя по всему, аборигенное население. Это предки современных хантов, мансий, видимо, угорские были племена, охотились на диких лошадей.
Которым могло не нравиться пришествие.
Им это точно не нравилось, но, видимо, они популяционно сильно были меньше, чем пришельцы. Это были небольшие общины людей позднего каменного века, и тут приходят индоевропейцы многотысячные, очень хорошо подготовленные, с оружием, с колесницами, с металлическим оружием. И, судя по всему, они их ассимилируют моментально. Uh-huh. То есть они их куда-то вытесняют в экономическую нишу другую, в другую природу, на север нашей области, вот, в лесную зону. Степи они занимают и укрепляются здесь, строят вот эти укрепленные поселки, добывают металл и разводят скот. Uh-huh. Почему мы знаем, что скот был важной составляющей, может быть, важнейшей составляющей экономики, потому что у них происходила очень мощная концентрация населения, и вот этот синташтинский феномен, Аркаим и еще 25 поселений, он существовал порядка 100 лет всего. Случился перевыпас, то есть население концентрировалось, но они не кочевники. И они выедали кормовую базу, и потом они вот перешли к другой стратегии, расселились более широко и меньшими поселками. Угу. При этом интересно, что когда была эпоха вот этих укрепленных поселков, там почти нет следов никаких военной активности. Потому что не было эффективных технологий штурма, непонятно было, как такую штуку взять, это только всем остальным кланам объединиться, потерять много молодых людей. Поэтому они стали строить неукрепленные селища, то есть маленькие общины, они не могли позволить такие инвестиции себе уже. Uh-huh. Но там появляются следы военных катастроф сразу, когда селище неукрепленное. Есть поселение Коркино-1, Мирный-4, там картина, можно сделать просто какой-то боевик про бронзовый век, потому что люди убиты, сброшены в колодец, отсеченные головы, разбросанное оружие, все сожжено. Очень так впечатляюще. Угу. Вот, таким образом...
А почему оружие не забрали, оно же дорогое?
Ну, видимо, торопились, оно было под обгоревшими остатками жилищ, то есть обвалилось жилище, и вот часть вещей была погребено. Таким образом, укрепленные поселения, это такой очень мощный маркер этой культуры, но второй маркер, вот, о котором мы сегодня с вами поговорим, это колесницы. Уже в Синташтинском могильнике Геннадий Борисович Станович и Владимир Федорович Генинг, они эти колесницы увидели, и что важно, не только вот фотография сзади меня Николая Борисовича Виноградова, знаменитый отпечаток колеса Синташтинского могильника, это тоже наш великий исследователь из Синташты, он копал могильник Кривое озеро, колесницу, с которого мы как раз вот здесь реконструировали. И колесничный комплекс — это не просто отпечатки колес и не просто тлен этих колесниц. Это колесничные лошади, запряжки, это погребение лошадей колесничных, которые отличаются по экстерьеру от обычных. То есть они крупнее, видно, что они отличались от тех лошадей, которых они ели. И что важно, это вот такие вот детали узды. Псалии, так называемые, щитковые. Ага. То есть они были с лошадьми, это была запряженная колесница. Когда Синташту нашли,
чтобы посмотреть, когда это Синташту... Как лошади в пасть.
Да.
А это дергаешь лево-право.
А это давит ей на щеки, на беззубый край челюсти этими шипами, и она чувствует, что ты от нее хочешь. Когда нашли эти псалии,
так.
Что думали? Надо их сравнить с другими известными. Потому что радиоуглеродный анализ уже существовал, но у нас мало применялся, либо не применялся.
Это костяная, да?
Рок, да.
То есть можно определить, чье это и откуда.
Да, да. Да. Ага. Но это сейчас можно. Тогда было сложнее, да. Поэтому стали сравнивать. И обнаружили, что, знали заранее, вернее, что эти псалии щиткового типа, это псалии, которые даже некоторые исследователи назвали микенскими псалиями. Потому что в шахтных гробницах Микен такие же. Какая была логика? Микены – это какой-то центр цивилизации.
Откуда пришли сюда?
Откуда пришла технология. Ну, то есть, как это пришло, никто не знал, но логика понятная, что варварская периферия подражала правителям из центров цивилизации и это сделала. Это в любом случае было сенсационно, потому что в этой части света колесницы никто увидеть не ожидал.
Натуральный детектив, ёлы-палы. Да.
Абсолютно. Да. Даже интереснее, чем детектив. Как говорил Лев Самуилович Клейн, археолог – это сильно запоздавший криминалист. Вот. Поэтому вы совершенно правы. Вот. Но каково оказалось удивление исследователей, когда в 1995 году сделали радиоуглеродный анализ для этих псалиев, и работа Дэвида Энтони и Николая Борисовича Виноградова, называется «The Birth of the Chariot», «Рождение колесницы», где они представили эти даты, и выяснилось, что эти колесницы на несколько сотен лет старше, чем микены.
Вот это,
и это, конечно, был просто шок. И дальше датировки накопились. Сейчас известно больше 300 дат уже, с этим не поспоришь. И хронологический приоритет, доказанный этих повозок, он неоспорим. И те люди, которые стараются полемизировать, что это там не совсем колесницы, это протоколесницы, их, наверное, использовали там, ну, для чего-то, может быть, там не как колесницы, то есть какую-то ищут аргументацию, либо говорят о том, что есть очень интересный исследователь, например, Станислав Аркадьевич Григорьев, он всю жизнь изучает Ближний Восток, помимо Синташты. И он говорит о том, что должны быть на Ближнем Востоке где-то, но просто пока не нашли. То есть у него логика понятная, что новация должна была возникнуть где-то в государстве. Такая сложная организация производства, что она породила колесницу. Да. Но большинство исследователей придерживается концепции Макса Вебера, что новация очень часто рождается на периферии, там, где нет идеологического контроля, там, где не следуют техническому регламенту, который использовался веками. И мы примеры знаем огромное
людям
количество.
От нищеты приходится выкручиваться.
Выкручиваться.
Что-то придумывать.
Да. И есть примеры очень яркие. Рыцарство, например. Потому что у гуннов на варварской периферии, тут же в степи, появились стремена, появилась тяжелая конница. И этот тип вооружения заимствовали тогдашние центры мир-системы и стали использовать в своей элите, появилось рыцарство. Да?
И что удумали, стремена.
Да? Поэтому здесь, видимо, принцип тот же самый. Новация, которая появилась здесь, на варварской периферии, она, конечно, была переработана в центрах цивилизации, и, тем не менее, сам принцип вот этого индивидуального элитного транспортного средства, индивидуалистического боя, он был полностью заимствован. Ну, понятно, что масштабы другие, потому что если там в Египте это колесничная армия, то здесь это вождь, который снабжен всем необходимым. Вот. Это мы такой бэкграунд рассказали, ну теперь...
Они немножко отвлекаются в сторону, они как-то к настоящему времени как-то трансформировались или больше таким не пользуются, по-другому лошадьми управляют?
Да, сейчас, конечно, управляют по-другому, сейчас есть металлический трензель вместо вот этого органического. Он сам по себе жесткий и очень эффективно отдает сигналы. Вплоть до того, что в средние века, например, когда тянули за поводья, он вставал вот так вот в небо лошади, и тоже все было очень понятно, что лошадью управляет боль, по большому счету. И это были первые шаги к тому, чтобы, так сказать, это сделать. Но, однако, следует оговориться, что первые боевые повозки, они появляются на Ближнем Востоке все-таки. Это так, не колесница. Потому что у колесницы очень четкий критерий. Колесница запряжена лошадьми. Колесница имеет легкие повозки, легкие колеса. Угу. Это легкая повозка, боевая, маневренная. А на Ближнем Востоке шумеры, да, запрягали валов, запрягали ослов в боевые двухколесные, четырехколесные транспортные средства, но со сплошным колесом. И принцип упряжи был это носовое кольцо. Вот как они скот для перевозки тяжестей запрягали, они также запрягали и этих животных. А здесь же принципиально другая модель. Дело в том, что сейчас доказано, недавно вышла еще одна статья в журнале Nature, что геном древнейшей домашней лошади появляется в доноволжских степях. В степях, здесь, по большому счету, в степном поясе Евразии. И, естественно, и первая упряжь появляется здесь. То есть сначала это было оголовье без вот таких средств, которое, видимо, позволяло какую-то осуществлять недолгую верховую езду. Может быть, пастух это использовал при когда пас стадо, чтобы сбить стадо. Но тут очень важно, что верховую езду нужно отличать от всадничества. Верховая езда — это такая потенциальная возможность сесть и чуть-чуть проехать. Всадничество — это уже эффективная система, боевое использование. И лошадь, которая к этому готова. Те лошади, древние лошади, в бронзовом веке, в раннем, среднем, в начале позднего бронзового века, они не были готовы нести на себе долго всадника. Они были маленькие. Есть исследования остеологов в том числе, что еще даже позвоночник не был рассчитан на долгую такую нагрузку. Вот. Это очень интересно. Поэтому она и не использовалась. Поэтому всадничество не предшествует колеснице, по большому счету.
А такой вопрос. Да. Вот лошади, если были маленькие, то и люди же тогда были меньше. Да.
Да? Да.
Они для них были такие же, вот, как для нас, это здоровенное животное?
Ну, или... люди были не настолько. Они были несколько меньше, но синташтинцы были довольно здоровые. То есть у них средний рост 1,70 м.
Много.
И, в общем, они не слишком от нас отличались. Чуть-чуть, но не слишком. Есть девушка вообще 182 сантиметра, поэтому...
Крупненькая.
Да, крупненькая барышня, как раз вот из Большекараганского могильника, который Геннадий Борисович Зинович копал. Поэтому колесница, она, по всей видимости, была новацией, которая... и позволило использовать лошадь по-настоящему, реализовать ее скоростной потенциал. Потому что если мужик садился на нее сверху и куда-то далеко ехал, то лошади было потом нехорошо, и сражаться на ней, конечно, было невозможно. Она быстро вдыхалась. Но если ее использовать как мотор для вот этой штуки, а эту штуку еще облегчить и сделать первое колесо со спицами, самое раннее колесо со спицами у нас известно, то получается, что лошадь практически испытывает ту же нагрузку, что при естественном беге, потому что сила качения, она нечувствительная, позволяет не чувствовать вес колесницы. Мы вот проводили с командой эксперимент, вот, с моими друзьями, Владом Журавлевым, Маратом Садыковым. Становились они вдвоем в кузов, я брал одной рукой и бежал с ними, мне было не тяжело. Что говорить о лошадях? Другое дело...
А вот вопрос, извини, задам. Да, вот ты сказал, что сплошные колеса. Я когда-то в Средней Азии жил, и там и при советской власти была так называемая ишак-арба, где колеса сколачивали из досок, обпиливали, оно получается круглое, но большое. Да. Из-за того, что оно большое, там меньше чувствуются неровности. Ну, а зачем спицы? Для того, чтобы облегчить именно.
Облегчить, да. Потому что сплошное колесо тяжелое, оно для подъема грузов лучше. И это, на самом деле, один из важных аргументов, почему это именно для каких-то боевых или спортивных целей. Потому что если вы просто с транспортными намерениями ее используете, куда-то поехать, вам сплошного колеса за глаза, вы все равно не будете 40 км в час нестись долго. Если вы возите груз, тем более смысла нет. Это имеет смысл только при маневренности максимально облегчить. Прямо максимально облегчить эту повозку. И в других ее узлах мы видим попытки облегчить. То есть сделать ее максимально легкой. Египетские колесницы они весили 30 с лишним килограмм. Наша весит 38. То есть ее берешь и понес.
Да, да.
Проблемы никакой. Нет, она очень проходимая.
А технологически изготовить колесо со спицами, это сильно сложно?
Это очень сложно. При том, что мы привлекали многих плотников, и которые занимаются гнутьем. Угу. Но проблема в том, что технология по-настоящему утерянная. И можно точно заявить, что мы первые, кто попробовал это сделать, потому что те экспериментаторы, которые занимались раньше колесницами, например, Спрюит был такой французский великий экспериментатор, они делали колесницы все-таки более поздние, то есть там кельтские колесницы, например, в которых уже есть железный обод, металлические детали. У нас была именно в этом, да, сложность, что сухожилия, костный клей, сыромять дерево, да. И это должно держаться. Мы когда...
Я как-то, извини, перебью, как-то смотрел ролик в Ютубе про американцев, где американцы, там, у них сохранилось, как они колеса для фургонов, которые шли на запад, делали. Казалось бы, какая-то деревяшка и металлический обод. Там коллектив, человек 15, наверное, все в каких-то спецпечках распаривают, и это как-то вкладывают, это натягивают, там, настолько, даже при наличии железа. Настолько непросто, что я даже не знаю, как они до такого додумались.
У нас тоже большой коллектив гнул эти ламели. Мы ее сгибали, мы делали опалубку деревянную такую, сгибали. Значит, ура, согнули. Стоит она, мы уже там, можно сказать, шампанское открываем, что у нас колесо согнулось. И тут ламель тыщ, и лопается, например. То есть это все настолько надо было понимать и чувствовать эту технологию, сколько распаривать.
Какое дерево?
Загибать, да. Какое дерево, как дерево готовить. Это все очень тонкие вещи. И тут мы переходим к вопросу специализации. Что, конечно, это была колоссальная инвестиция для того коллектива, потому что если там коллектив даже 1000 человек, а в некоторых случаях мы знаем, что и 400, и 500, и 600, то они должны были выделить, по нашим расчетам, порядка 4-6 специалистов, даже если эти специалисты были достаточно универсальные, чтобы работать над этим. Мы потратили...
Сделать колеса, которые нужны только для военного приспособления.
Да, да. И на всю колесницу порядка 250 часов чистого трудового времени. То есть это без учета подготовки сырья. Угу. А с учетом подготовки сырья полтора года нужно на того, чтобы этот комплекс
произвести. Это же плюс дело происходит в степи, и дерево надо откуда-то привезти, да?
Да. А еще воспитать лошадей. Есть трактат Метанийца Киккули, который рассказывал о том, как тренировать колесничных лошадей. Он писал о том, что минимум 9 месяцев надо, чтобы подготовить коня, который будет тебя слушаться в бою и гарантированно реагировать на твои сигналы. И мы готовили лошадей. Мои друзья из конного клуба с воинственным названием «Добрая лошадка», они нам выделили двух настоящих вот бойцов. Это самурай и янтарь, кони. Поначалу они страшно боялись колесницу, потому что какая-то штука громыхала за ними, они приучались к ней. Но самое главное, сложно было лошадь приучить к псалиям. Потому что псалии имеют вот эти шипы, они давят на щеки лошади, это неприятно. И нужно время, чтобы она научилась понимать, что ты от нее хочешь. Потому что поначалу они просто бесились. Они хотели убить тебя, разломать колесницу и все. Вот, поэтому... Тренинг лошадей очень важен. Кстати, у нас есть сегодня здесь оригинальный псалий. Вот нам музей ЮРГУ, в котором я заведую лабораторией, любезно предоставил. Нет.
Можно подержаться?
Да, можно подержаться.
Все надо делать на полу. С пола никуда не упадет,
да,
и
вот,
ничего не
вот
отвалится.
Вот такой псалий с шипами, хорошая сохранность.
Из чьей кости?
Это рог лося тоже. То есть это тоже очень трудозатратно. У нас бронзовым инструментом резал подобный псалий, покажем зрителям, как он выглядит. Резали подобные псалии специалисты. Очень долго, тяжело, и надо хорошо уметь это делать.
Ну это то есть это толстый рог, из которого
да?
Вот это все
да,
выбрано.
То есть вот эта да? Комлевая часть, это внешняя.
круглые отверстия, то есть они
мы даже использовали в эксперименте бронзовую пилу. То есть, вы представляете, он выпиливал эти все бронзовые пилы.
Круглые отверстия, то есть они явно умели сверлить. Квадратные отверстия, знали, что такое квадрат.
Да.
Молодцы. Стамеска какая-то.
Стамеска
специальная была.
Вот. И, ну, к вопросу о металлическом инструменте, да, это оружие воина Колесничего из могильника Синтерштадт, тоже недавно нами отлитый топор. Обработанный вот такой вот клевец, типичное синтерштинское оружие. То есть основное оружие Колесничего, конечно, лук, но топор, видимо, был оружием табельным таким серьезным. Можете посмотреть.
Вид не грозный. Ну, да. Все как показывает Клим Саныч, вот эти вот дикие топоры, таких не бывает просто. А убить и этим прекрасно можно. Да, такое военное, да.
И что касается псалиев, это принципиально важная тема. Вот надо сказать, что когда, конечно, узнали вот эту параллель между микенами и нами, смогли проследить постепенно путь, как отсюда эти псалии попадают в Поволжье, потом в южно-русские степи, потом на Балканы и туда дальше. То есть технология явно заимствовалась. Сложно сказать, как именно, ну, вряд ли кто-то сел на колесницу, поехал в командировку в микены, но хотя в бронзовом веке это уже глобальный мир, мир-система, так называемая, вполне может быть и такое. И наемники могли какие-то быть степные. Поэтому псалии — это вещь, которую, ну, не специалисты особенно редко берут в расчет. То есть они говорят о том, что ну вот там колесо. Колесо, да, очень важно, но псалии — это маркер колесницы, потому что это первые известные такие приспособления. И это приспособление, судя по всему, изначально было связано именно с колесницей, потому что, чтобы управлять лошадью, достаточно недоустков. То есть не нужны никакие насечники, она все понимает. Но когда ты оказываешься в повозке, удлиняются поводья, и ты стоишь, а не сидишь, и не можешь помогать ногами, то управление затрудняется очень сильно.
А там получалось по два условных ремня на каждую лошадь, да?
Да, да, и по два псалия. И мы провели эксперимент. Мы замеряли радиус разворота с простыми недоустками, без псалиев. Управляли, лошади управляются, но реагируют так, что ну окей, я поняла, и начинает поворачивать. То есть это хорошо, если ты где-то не быстро едешь в степи, а если впереди препятствие, то этого недостаточно. Потом мы испытали с псалиями, эффективность возросла очень сильно. То есть буквально там на процентов на 40, может даже. То есть очень сильно. И разница, что самое удивительное, между современной упряжью, современной стальной и вот этим, оказалась не слишком большая по эффективности. Есть, но гораздо меньше, чем с ними и без них. Причем это не зависело от степени опытности возничего. Я управлял, мой коллега Игорь Чучушков возничий управлял, управляли друзья наши лошадники, результат был один и тот же. То есть все зависит от этой экипировки очень сильно. Поэтому псали — это вещь, которая имеет смысл только для военного или состязательного применения, когда ты едешь, резко препятствие, резко надо уйти в сторону. Если ты просто куда-то едешь по степи, бесить лошадей втыканием шипов в щеки смысла нет никакого, абсолютно. Вот это важный момент.
А колесница как себя ведет на резком повороте? Я видел, ты вылетел.
Да, было дело, но вот тут...
Или там ловко как-то надо это...
Мы расскажем сейчас, наверное, о нашем фильме как раз, потому что это происходило все под камерами. Это удивительная история. Дело в том, что мы этот эксперимент хотели очень давно сделать. Буквально еще я был студентом, вот Владислав Журавлев, мой друг, одногруппник, мы с ним еще с Геннадием Борисовичем Зановичем вместе делали модель музейную, такую один к двум, небольшую колесницу. И, конечно, с того времени была мечта сделать ее настоящую. Потом в 2015 году канал «Культура» снимал сюжет, и наши друзья-лошадники, клуб «Серебряный единорог», они говорят, а давайте сделаем модель. Ну, понятно, там, сколотим ее там на, как, на современные крепления, тележные колеса поставим на стальную ось, но хотя бы поймем, как это вообще в степи ездить. Мы это сделали, прокатились, поняли, что никто ничего не понимает. Даже парни, которые лошадьми занимаются, им стоя управлять было неудобно. Упряжь была без псалиев, лошади тоже, ну, как бы не очень себя хорошо чувствовали. Но опыт был шикарный, мы поняли, как это. И мы готовились к тому, чтобы сделать полномасштабный эксперимент. Начали с оружия, с греческими коллегами реконструировали лук синташтинский, который могли колесничие использовать. И вот уже года полтора-два назад вот такая идея возникла, что надо заявиться с таким проектом. И так сложилась просто удивительно реально история, что наша организация, Центр Археос, мы поддерживаем детский центр реабилитационный, и было благотворительное мероприятие, встречаемся там с супругой нашего губернатора, она тоже приехала там посетить, помочь. И он даже еще, по-моему, тогда был не назначен и был исполняющий обязанности. Они только приехали в регион, мы разговорились, я рассказал про историю нашего региона. И она говорит, это очень круто, давайте будем как-то сотрудничать. Я сказал, что это здорово, спасибо большое. И потом мы подали на грант, и нас поддержали.
Грант на создание
эксперимента, колесницы. Эксперимента, да. Российский фонд фундаментальных исследований поддержал нашу задумку, счел ее...
Ничего себе.
Счел ее, так сказать, фундаментальной. И это действительно так, потому что колесница оказала, конечно, влияние на ход всех исторических процессов в Евразии, по большому счету. Я позвонил тут же Ирине Николаевне Текстер. И Ирина Николаевна сказала, это чудесно, давай как-то подумаем, как нам осветить этот эксперимент. Потому что мы сами хотели... Конечно, делать какой-то блог, там какие-то ролики, дневник, но было понятно, что такой проект случается один раз, и надо его осветить ярко и хорошо.
Это у нас во всем так. Даже что-то, если хорошее делаем, то пиара не хватает категорически.
Да, это правда, и мы по себе знаем, что когда с головой погружаешься, уже сил не остается, как правило, что выкладывать и пиарить. Но надо стараться. Вот. И вот тут как раз такой случай, когда Алексей Леонидович, наш губернатор, он тоже пропустил через себя эту тему, увлекся. И мы решили, что надо снимать фильм. И на одном из мероприятий Ирина Николаевна спросила у директора канала «Моя планета» Николая Табашникова, интересна ли такая тема. Он сказал, что, конечно, интересно, потому что он сам челябинец. Он решил взяться за...
Повсюду это. Ваши люди.
Да, у нас...
Волосатые щупальца.
У нас... колесничный заговор. Вот. И человек, Николай Табашников, великолепный художник, потому что мы с ним до этого общались в Фейсбуке, он там смотрел наши ролики, на самом деле исторически интересовался, там и про батайских лошадей снимали, про Казахстан. И как-то все вот так сошло, что и мы с ним были знакомы, и вот такой разговор с Ириной Николаевной. Решили снимать. А потом оценили, насколько мы замахнулись глобально по качеству. Потому что мы хотели и 3D-реконструкции, и все прочее. Нужно было какое-то финансирование. И Константин Иванович Струков, это Южурал Золото, наш такой производственный гигант в области. Тема металлургии. Он расположен в Пласте, в степи. Константин Иванович любит Аркаим. Он сказал, ребята, я вас поддержу.
И отрадно.
У нас вот такая получилась, вот то, что модно говорить, там, синергия, реально. То есть археологическое сообщество, бизнес, государственная поддержка, все вот так сложилось, благодаря такой вот яркой, действительно, основе, да, и я считаю, что это, знаете, так саккумулировался 50-летний труд археологов, который вот, позволил в итоге сложить какую-то ясную картину, какую-то материализовать это в реальном времени. И картину вот сняли. Снимали долго, снимали, по сути, весь год, потому что эксперимент был сложный, и спроектировать, и построить, и испытать. Канал «Моя планета», Дмитрий Васильев, режиссер, Алена Быкова, сценарист, очень внимательно подошли, они как бы не нарушали ход нашего эксперимента, они следили. То есть надо было три раза приехать снимать, они три раза приехали снимать. На какие-то вещи мы без них бы не решились, например. То есть какие-то вещи, которые, может быть, мы бы сами затянули, оставили бы на следующий год, потому что мы хотим продолжать заниматься, мы еще не все вопросы для себя решили. Мы бы оставили, но здесь мы максимально выложились, и у нас были испытания в Леваде, в загоне, то есть сначала я учился управлять, ездил в загоне, ездил в лесу, чтобы учиться маневрировать между препятствиями. И закончилось тем, что мы выехали в открытую степь и по пересеченной местности разогнали колесницу больше 40 км в час.
Ого.
Причем, ну, конечно, в фильме это будет некий монтаж. На самом деле долго ездили, много было вот таких разгонов. Вот. Не без колесничных катастроф обошлось, конечно.
ДТП.
Все нормально. Причем это была не первая, которая попала в фильм. Мы, когда экспериментировали с системой упряжи, плохо привязали дышло к ерму на сыромять. Мы сделали специально подвижное, чтобы амортизировалось все. Я еду по лесу, слава богу, рысью. Километров 15, может быть, 20. Угу. Дышло отвязывается, падает, упирается в землю. Я как из катапульты вылетаю.
Полет шмеля, да?
Выламываю перила, просто... тащусь, а мне еще все сказали, поводья никогда нельзя бросать. И это единственная мысль. Ну, я и не бросал, пока меня лошади тащили. Вот. Ну, интересно было. Вот. Поэтому,
ничего не поломал?
Нет, но я заработал себе две грыжи в шею после падения вот, в степи. Ну, в целом, врач сказал, когда я показал ему ролик с телефона, он сказал, что... очень хорошо все, что
должно было, поздравляю,
должно было хуже, хуже закончиться. Вот, тоже важный опыт, он показал, насколько навык возничего важен, что даже если ты тренируешься все лето, и ты уже имеешь какой-то базовый, нижний базовый уровень, понимаешь, что делать, это не значит, что ты уже можешь там участвовать в колесничных гонках.
А духовная связь с лошадьми устанавливается? Тебе конечно. Все равно, какая правая, какая левая, их можно менять местами или надо
нет,
блюсти?
Нет, они, у них иерархия, один ведущий, другой ведомый. Ведомого надо иногда подгонять. Они слышат голосовые команды, потом, когда вы с ними уже работаете, уже они слышат. Ну, потом, правда, когда у нас была катастрофа наша колесничная, они... понесли просто и уже плохо слышали. Но вообще они все слышат. Там тише, пошел, все они понимают. Даже можно иногда поводьями не поддавать, просто говорить.
Как только повернуть. Дальше все как в тумане. Я ничего не слышал. Да?
Да, поэтому это такой вот очень интересный опыт. Он позволил нам понять многие вещи, которые в теории невозможно было узнать. Строились различные модели, да, что это погребальная повозка, что это ритуальная, статусная, военная. И это именно тот случай, когда даже компьютерное моделирование до конца не может помочь, потому что, когда вы моделируете на компьютере, у вас есть заранее заложенный какой-то алгоритм.
Да, да.
И вы проверяете заранее...
свой алгоритм.
Да, свой алгоритм, свои гипотезы. А натурное моделирование, оно позволяет менять представление сразу, потому что в жизни все работает не так, как в теоретической модели. Например, все были уверены, там, что колесница очень подвержена переворотам. Ну, сильно. Но все оказалось в степени крепления ерма к дышлу. То есть, если вы намертво прикрепите, она вообще никуда не перевернется. Плохо будет, потому что при резком повороте это крепление может сломаться, дерево сломаться. Но, чтобы она перевернулась, она должна лечь вместе с лошадьми, больше она никак. То есть, вот такие нюансы. Это было непонятно, по большому счету, пока вы не соберете и не поездите на колеснице.
Ну, как-то вот то, что я как чайник, глядя со стороны, там же очень неудобно стоять. То есть там напряженные ноги, это специально, ну как на лыжах ездить, это специально ноги тренировать надо в конкретной позе, под конкретные вещи, куда ты там наклоняешься. Осталось непонятно, как там на полном скаку можно стрелять из луков. Это ж поводья бросать надо, как, это какие лошади должны быть тренированные, что когда ты отпустила, они все равно скачут с нужной скоростью.
Это такой древний гироскутер.
Да, да.
Часто задают вопрос, а почему вы решили, что они именно стояли. Но дело в том, что вооружение, которое у них было, у них были длинные луки, например. Оно не очень удобно, чтобы если композитный лук, да, можно сесть и сидя стрелять, как делали китайцы, например.
Ногами натягивать.
Да, ногами натягивать. Длинный лук так не натянешь, во-первых. Но и есть прямые свидетельства. Например, петроглифы. Изображение колесниц в Казахстане. Урало-Казахстанские степи – это одно пространство, и есть, и было. Есть Средняя Азия петроглифы, их порядка 600, огромный массив. И там есть изображение, во-первых, с луками, в воина.
В колеснице.
Да, и они все стоячие. Они все стоят в перильной колеснице. То есть, ну, это прямая инструкция, потому что...
По одному, по два?
В основном по одному. И мы можем быть уверены, что это бронзовый век, есть стратиграфия для алтайских таких петроглифов. Ну и вообще, колесницы...
Что такое стратиграфия? Не все
поймут. Стратиграфия – это слои, археологические слои, это слои эпохи бронзы. Uh-huh. Совершенно uh-huh. надежно. И мы можем быть уверены, потому что ну, ни до, ни после колесниц не использовали на этой территории. Поэтому это изображение бронзового века. То есть у нас и прямых, и косвенных свидетельств стоячей... так сказать, компоновки много. Ну и потом и при езде это важно, потому что такая поза, она позволяет балансировать хорошо. Ты можешь переносить то, что я не сделал, допустим, когда я упал, потому что мне не хватило навыка перенести вес. Но вообще при всей езде кочки и прочее гасятся именно вот за счет пружинных ног и того, что ты стоишь. Стрельба – вопрос. Но у меня получалось на рыси, получалось стрелять. Мы знаем по египетским изображениям, что это возможно. Все зависит, конечно, от навыков. Мы знаем, что колесничий – это высокий профессионал, так же, как и рыцарь. Он всю жизнь этим занимался, он всю жизнь тренировался. Юлий Цезарь в записках о Гальской войне описывает, что кельтский колесничий вылезал из кузова, становился на дышло и стоял на дышле, когда колесница ехала, чтобы показать, какой он удалой. Поэтому...
И показывал всем всякое, да?
Наверняка, наверняка. Поэтому стоять...
Немедленно, извини, перебью, вспоминается, было такое произведение про Дату Туташхи, это такой абрек грузинский был, где у него мудрые мысли регулярно проскальзывали, что для того, чтобы научиться стрелять, надо 1000 патронов стоя по неподвижной мишени, 1000 стоя по подвижной, 1000 на ходу по подвижной. Тогда от тебя какие-то результаты получаются. То есть тренировка совершенно необходима. Верно. И то, что пишут 9 месяцев лошадь обучить, так это еще и, видимо, люди, которые умеют этих лошадей обучать.
Конечно, конечно. И специальные лошади, специальные люди. Да. И это же тратится время. То есть мужики, которые строят колесницу, которые воспитывают лошадей, они же в это время выведены из сферы общественного производства. То есть это огромные
инвестиции. Их кормить надо, да.
Их надо кормить. И здесь мы уже переходим к интерпретациям и историческим выводам.
А еще попутный вопрос. Вот их 1000 человек, условно, 1000 человек живет в этом Аркаиме. Они сколько коров за день сжирали?
Ну, судя по всему, забой у них все-таки был сезонный. Они много занимались заготовками. У них было и молочной пищи много. Анализы, которые позволяют сейчас, изотопия различная делается по зубам, позволяет сказать, что все-таки и рыба играла большую роль в рационе. Они рыбачили много, и молочных продуктов много потребляли. Поэтому они...
Сыры, пармезан.
Сыры, нечистое, конечно, мясо они все время ели. Хотя был такой великолепный, есть такой великолепный памятник Каргалы в Оренбурге. Это был настоящий металлургический комбинат, который производил сотни тонн металла там в год. И они, судя по всему, никаким производством, кроме металла, вообще не занимались. Им пригоняли скот, они его сжирали и сваливали кости в яму, и они вот мясом питались постоянно. Но, конечно, вероятно, сфера каких-то заготовок, хождение там по грибы, по ягоды, поедание корней рогоза, это было очень распространено.
Ну, в целом, вообще поразительно. В бронзовом веке такая специализация, и тебя там кто-то же должен выращивать, кто-то должен пригонять, такое разделение труда поразительно. Все же кажется, что все корешки копают палкой-копалкой и грызут свои корешки.
Нет, это уже далеко не первобытность. И это дает нам основания, вот эти экспериментальные данные дают основания для социальных выводов. Потому что мы понимаем, что как минимум некоторые специалисты были уже очень, очень серьезными, очень выведенными из общественной сферы производства, привилегированными, очевидно.
А грамотности у них не было, и книжки они не писали.
Письменности у них не было, но очевидно, что вот этот воин-колесничий – это какой-то военный предводитель, очень привилегированный, и он только этим занимался, потому что иначе заниматься этим было невозможно. Для чего они строили эти колесницы? Хороший вопрос. Мы полагаем, что при освоении пространства угон скота был серьезной проблемой. Мало того, что они друг у друга угоняли, вполне вероятно, что местные охотники, аборигенные, для них же скот был шикарной охотничьей добычей, так же, как индейцы делали. Угоняли скот. Надо было быстро реагировать. И вот если ты, опять же, верхом на лошади куда-то далеко поскачешь, спасать скот, который угоняют, то ты или не доскачешь, или сражаться не сможешь.
Или не вернешься.
А на этой штуке ты грузишь лук, кучу стрел, дротик, копье, топор. Ты страшный, у тебя две лошади, ты можешь застрелить из лука, ты можешь поразить копьем, ты можешь убить топором, ты можешь затоптать лошадьми. Скорее всего, когда аборигены видели эту штуку, они, я думаю, уходили сразу. Ну, вот поэтому мы думаем, что именно борьба за главный ресурс, скот, она была вот такой актуальной.
Подавляли окружающих. Экспансия.
Да, да, это оружие доминирования. Я надеюсь, что фильм, который наш эксперимент презентует, он расскажет очень ярко и запоминающийся об этом.
Попутный вопрос. А вот на луке там три косточки. Это для чего? Это прицел такой? Разные дистанции?
Это очень тоже долгая интересная тема. Лук, именно этот лук, потому что несколько есть таких находок с такими деталями. Трассологи единодушно интерпретируют это как луки. Авторы находок тоже по расположению в погребении интерпретируют это как луки. Поэтому наша задача с греческими коллегами была объяснить, что если это лук, то какой он мог быть. И эксперты из World Archery, такая организация, и греческие коллеги, лучники, полагают, что да, это, видимо, какой-то очень тяжелые стрелы у синташтинцев. Действительно, наконечники там бронзовые, вот такие. Очень там 140 грамм могла весить стрела. То есть такой, как маленький дротик. Лук очень мощный, минимум 38 килограмм натяжения.
А это о чем говорит? Что те, в кого стреляли, они в доспехах были?
Может быть, кто-то и был, потому что в эту эпоху появляются роговые панцири ламеллярные. И есть в погребениях у нас находки вот таких пластин. Может быть, это оружие аристократической охоты, потому что охота, они же скотоводы, мяса полно. Охота не играла роли в жизнеобеспечении, реальной такой. Но
забава.
Забава. Мы видим кости туров, там, сайгаков, ну, разных животных, кабана. И мы знаем, что исторически охота с колесницей – это очень было актуальное занятие для элиты. Вероятно, такой наконечник, он действительно для человека излишний. А вот если ты лося таким пустишь кровь лосю, то да, может быть, охотились такими стрелами.
Серьезно. Но три штучки-то зачем костяные? Это прицел?
Ну, полагают греки, что да, это позволяло на разный уровень как бы стрелять. У нас это вот описано в статье в журнале Exarch опубликовано, то есть они действительно стреляли, и при традиционной такой интуитивной стрельбе, не спортивной, когда целятся от глаз, а вот, так сказать, от груди, вот это играет роль.
А почему греки? Греки специалисты в лучном деле.
Да, как оказалось, греки специалисты в луках эпохи бронзы именно. Потому что когда я эти штуки стал показывать нашим друзьям, коллегам в России, все сказали, что это что-то очень странное, мы затрудняемся. А греческие коллеги, которые занимались микенскими луками, они сказали, мы в этом шарим сейчас.
Известное дело.
Да, да, да. И более того, есть ряд исследователей. Дмитрий Геннадьевич Зданович, Лев Клейн, Елена Куприянова. Они писали о том, что синташта может быть опосредованно связана все-таки с микенами. То есть, может быть, вот это иранское население, оно повлияло идеологически на формирование вот этой греческой военной элиты ранней. Поэтому, может быть, и технология лучного боя, она могла как-то опосредованно попасть в микены. Лучный бой с колесницы вот сюда, с нашей варварской степи.
Из фильма создается впечатление, что вы нашли отпечаток от колеса и из этого построили колесницу. Откуда взяли тогда все эти дышлые оси? Там конструкция-то настолько неочевидная с моей точки. Я, кстати, наконец-то понял, как это, знаешь, есть миф про Олимпийские игры. Как там царь Иномай женихов своей дочери гипподамии мочил, а туда пришел Пелоп, коррумпировал конюха, и тот ему чеки вставил восковые. Там очень хорошо показано, что такое чека, как она там запирает колесо.
Там можно очень много чего напортить при желании.
Конечно, да. Вопрос, откуда это? С одного это отпечатка колеса?
Отличный вопрос, потому что на самом деле в ряде погребений сохранилась органика, и мы брали за основу погребение Кривое озеро, которое копал Николай Борисович Виноградов.
Там органика – это дерево имеется в виду?
Дерево, да. Очень хорошее.
А сколько лет хранилось?
4 тысячи лет. Да. Датировано радиоуглеродом, датировано 21 веком до нашей эры. Конец 3-го тысячелетия. Ну, очень удобно запомнить, как бы, 21 век. И в этой колеснице там сохранились и детали колес, и ось до такой степени, что по полевому чертежу видно, что она состояла из двух частей. Там была такая независимая, некий прообраз независимой подвески, да. И развал перил даже сохранился, и площадка. Ну, то есть много, много информации. Потом есть могильник Сатан в Казахстане с таким романтичным названием Сатан. В нем сохранилось колесо даже с покрышкой, красной кожаной покрышкой. Тоже вот один из штрихов к эту историю, и наш эксперимент был интересен.
Выглядит, кстати, очень странно. Вроде это она не надувная, а просто кожей обернуто колесо. Что дает?
Вот это тот случай. На самом деле важно оговориться, что когда мы эксперимент делали, мы были уверены, что... Ну, то есть у нас были какие-то свои предубеждения, но в то же время вот мы не были уверены, что она будет устойчивая, например, колесница. Мы были готовы к тому, что она будет не выдерживать поворот, например. Mm-hmm. То есть это нам было непонятно. Но в чем мы были уверены, что эта покрышка не будет работать как покрышка, что ее там сразу сорвет, если ее сделать. И что, скорее всего, это какой-то чехол для колеса. Ну, богатое погребение, красиво уложили. Когда мы ее сделали... Вернее, ездили сначала без покрышек, но очень быстро поняли, что покрышки нужны. Потому что каждый камешек маленький, он такую выбоину оставляет в ободе. Мы сделали покрышку, выяснилось, что она мало того, что супер предохраняет колесо, она еще и в принципе держит вот это органическое колесо, казалось бы, кожа, но она держит. И когда мы проводили первые наши презентации этой колесницы там, на фестивале «Пламя Аркаима», мы прямо... Вообще не было уверенности, сколько она проездит на таких колесах. Угу. Никто такие колеса никогда не делал. То есть они у нас в мастерской, бывало, расклеивались сами собой. А тут вроде сейчас ударится об что-нибудь и все. Но колеса оказались деталью, которая ни разу не сломалась. То есть много что ломалось, но колеса вот от каких-то нормальных нагрузок ни разу не сломались.
И это, я замечу, колеса-то еще требуют труда такие, пока там эти спицы, втулки, обод и прочее. Оно же дорогое, поэтому предохранить от травм очень правильно, да. Но выглядит очень странно, надо же какой-то чехол, зачем?
Ну, у нас на самом деле планы большие, мы хотим...
Что впереди, да.
Мы будем совершенствоваться, мы хотим... искуситься в тренировке лошадей еще лучше, сами натренироваться. Мы хотим еще лучше освоить гнутье и сделать полноценное гнутое дышло. Хотим плетеный корпус попробовать сделать. Много таких инженерных задумок. Будем продолжать эксперимент. Хотим сделать переход на довольно большое расстояние, понять, как она его выдержит, колесницы и лошади. Наша команда, вот Игорь Владимирович Чучушков, мой коллега, который специалист очень крупный по колесницам, Владислав Журавлев, Марат Садыков, мы будем продолжать работать, но пока вот данный очень важный этап и важнейший этап, такое начало и результаты важные мы хотим показать в фильме «Аркаим. Колесница времени», и зрителей приглашаем в наш фильм.
Чуть позже покажем, да?
И вас тоже. Спасибо. Скоро вы сможете созерцать.
Спасибо.
Все претерпевания на колеснице.
А с точки зрения науки, у вас есть публикации на английском,
да,
языке?
Да, у нас, ну, у коллег, в том числе у Игоря, большое количество, в принципе, было предварительной работы, много английских публикаций. У нас сейчас статья уже отправлена в российскую археологию по эксперименту, и готовим английскую версию, да, публикации.
Нам, русским людям, крайне важно, чтобы знают ли за бугром, насколько мы умные, ловкие и толковые, да? То есть это такого
иностранные мирового. Иностранные коллеги большой интерес проявили. У нас в фильме несколько иностранных экспертов участвуют.
Вообще обалдеть. Это ж древнее фараонов получается, да?
Да, на несколько столетий.
Обалдеть.
У нас и Нью-Йоркский университет Георгий Матвеевич Дерлогиан и греческие коллеги Спиридон Бакас и Бристольский университет Стюарт Прайер. В общем, большой ряд консультантов был привлечен. Ну и, конечно, наши специалисты-колесничники Кузнецов, Новоженов. Серьезный, если кого не назвал, просто потому что...
Серьезный коллективный труд. Да. Отрадно! Наука-то у нас не дремлет, оказывается, елы-палы. Даже такие мирового масштаба открытия. Спасибо, Иван!
Спасибо вам!
Желаем дальнейших научных
будем успехов. Стараться, да. И повергать врагов на колеснице.
Присылайте нам всякое. Мы будем помогать изо всех сил. На сегодня все.